Amen. Хорошо. У нас, я сегодня хотел поговорить с вами насчет темы. Тема будет такая: может ли Бог доверить тебе? Может ли Господь доверить тебе? Мы с вами мечтаем о том, чтобы быть в движении Духа Святого. Мы с вами мечтаем, чтобы Господь нам доверил что-то. Некоторые люди думают, что служение – это просто служение, это как одно из, знаете, частей нашей жизни. Вот я сделал бизнес, и вот я теперь бизнесмен. Я вот захотел жениться, выйти замуж, и вот теперь у меня есть семья. Я захотел купить дом, и вот я имею дом. И потом я захотел стать служителем, или пастором, или каким-либо угодно. И вот бах, я открываю церковь, и слава Богу. А тут не тут-то было. Давайте, знаете, мы с вами привыкли вмешивать и смешивать земные вещи с вещами духовными. Люди могут начать церковь, люди могут начать служение, люди начинают, и множество людей, которые открывают церкви, открывают... Но следует ли впереди этой церкви Дух Святой? Следует ли Господь впереди тебя? И вот на этом существует все. Бог и я. Когда я хочу купить дом, я имею дело с риэлтором. Когда я хочу устроиться на хорошую работу, я имею дело с бизнесменом, с боссом. Или когда я хочу стать боссом, я имею дело с государством, чтобы открыть свое собственное. То есть, кто-то должен доверить тебе. Доверить тебе машину, компании. Доверить тебе, может быть, там, marriage license. Они убедились, что вы хотите, вам доверили, вас расписали, все, вы уже семья. Доверить тебе и так далее, и так далее, и так далее. Доверить тебе позицию, доверить тебе дом. Они должны проверить твою историю. И потом они после этого, они доверяют тебе дом. Они говорят: окей, все, ты способен платить за него, пожалуйста. Мы даем тебе взаем там 200, 300, 400 тысяч. Теперь ты можешь купить дом и жить в нем. Но когда дело идет до служения, когда дело идет до того, что мы хотим делать в Боге, здесь совсем другая идет абсолютно другая категория, абсолютно другой спрос. И знаете, в наше время сейчас так интересно, никто никому не хочет быть подответственен. Мы выпрыгнули, выскочили, открыли свою миссию. Ну, миссия бедная протянула, покашляла полгода и умерла. Знаешь, там, или миссия уже давным-давно мертвая, или служение мертвое, или церковь мертвая, но кто-то пытается ее еще, знаете, у американцев есть такое слово resuscitate, знаете, то есть оживить, то есть как-то, знаете, это вдавить в нее электричеством, как оживить человека, он пытается это служение или рекламами тянуть, или какими-то, знаете, вещами, какими-то, знаете, заголовками, что, или визитными карточками. Но, родные мои, все построено в Царстве Божьем, все построено на одной единственной вещи. Доверяет ли Господь тебе? Доверяет ли Господь тебе? И что Он может доверить тебе? Что Он может доверить тебе сейчас? Доверить тебе душу? Мы так молимся: Господь, я хочу, чтобы через меня спасались люди, слышали Евангелие, приходили. Доверит ли тебе Господь хотя бы одну душу? Что ты сделаешь с ней? Какой пример ты покажешь этому человеку или этим людям? Доверие. В Царстве Божьем все строится на доверии. Доверяет ли Господь тебе? Что Он может доверить тебе? Второй момент. Сколько Он может доверить тебе? Сколько Он может доверить тебе? Может ли Он доверить тебе чуть-чуть? Будешь ли ты верен в малом? И вот здесь множество, практически все наше христианство прокалывается. Мы хотим сразу много. Мы хотим сразу очень, мы хотим успех, мы хотим прорыв в своей жизни. Но никто не хочет платить цены. Родные мои, цена, когда приходит в твою жизнь, когда Бог проводит через тебя вещи, через которые тебе не хочется проходить, и мне не хочется проходить. Вещи больные, вещи неприятные, развалы, ссоры, разрухи, уход какой-то, какие-то обиды. Через что-то мы с вами проходим, и Господь смотрит на наше сердце. Вся работа Божья, если мы смотрим за, о, Бог хочет нас благословить. Бог хочет нас дать нам успех. Да, родные, вы даже не представляете, как Бог хочет дать нам успех. Задай себе вопрос, что успех сделает с тобой? Мы все хотим успех, но знаешь ли ты, когда придет в твою жизнь успех, что он сделает с тобой? Способен ли ты будешь на этом уровне перенести вынести или заиметь то, что Господь хочет дать тебе? Доверие. Может ли Бог доверить тебе? Давайте мы откроем с вами одно место очень интересное. Я вам уже говорил, мне Давид нравится, и много моих проповедей пересекается с этим человеком. И как с одного места из Библии можно выдавить проповедей 60? Я не знаю, но они до сих пор еще идут, и до сих пор и конца, и края пока не видится. Так что прошу прощения, я очень люблю Давида. Хорошо, Первое Царство, давайте с вами откроем. Первое Царство. Давид — это вообще красавец, красавец. Вы знаете, я настолько люблю Давида, это человек, который был открыт. Он не был святоша какая-то подмазанная. Да, у него в жизни были проколы, такие, которых у нас даже не было. У него такие были проколы в жизни, которых мы думаем: Боже мой, как этот человек может находиться? А Иисус пришел и называл себя сыном Давида. Что-то было в Давиде, что привлекало Бога настолько, что Богу даже все равно было, что у Давида было в прошлом. Ну, представьте, блуд, убийство, ложь, насилие, Бог мой, я в шоке. Все, что можно, Давида можно было уже посадить на пожизненное в тюрьму в Америке. Я вам серьезно говорю, если бы он стал в Америке перед судьей, ему бы дали пожизненное. Ну, представь, взять женщину. Первое, киднэппинг. Знаете, что такое? Первый кодекс. Давайте Давиду сделаем, ну, давайте трибунал такой интересный. Давайте, смотрите, представляете, Давид, да? Самое первое. Кража человека, или в Америке это называется киднаппинг, похищение. Он эту девушку сказал: приведите. Другими словами, он пришел и без ее воли вытащил с ее дома, и ее привели к нему. Он ее украл, вытащил. Он не посылал ей письмецо и говорит: дорогая, приди, чай попьем. Но он говорит: пошлите за ней, приведите ее сюда. Ее привели. Первое. Второе. Насилие. Он превозмог над ней, он мужчина, он царь. Он изнасиловал ее. Второе, это ложь, когда он ее отослал. И она ему прислала: ты знаешь, Давидка, у нас будет ребеночек. Давидка, конечно, перепугался, ему стало плохо, коленки стали биться вместе. И он не знал, что происходит в его жизни. И он тогда начал кумекать своей царской головой, как бы выйти из этого положения. И он придумал историю. Это уже ложь пошла. Кража, похищение, ладно, насилие два. Второе, как это называется, уворачивание от алиментов, или как оно называется? То есть, он хотел сделать так, чтобы за его ребенка другой расплачивался. То есть, он послал за Урией Хитиянином, он послал за ним, и он сказал: приведите мне этого сильного мужа Божьего. И он говорит: я хочу ему сделать вакейшн. И он говорит: иди к своей женой, отдохни, спи с ней, гуляй, в общем, сделай, ему классный вакейшн устроил. Путевку, короче, ему прислал. Путевку на Хавайи. Он приехал и на коврике спал около царя, около двора. То есть, он говорит: я никуда не пойду. Этот человек был настолько верный, что Давид даже не был настолько любил своих солдат, как его армия любила его. Они были честные люди. И он говорит, что как это я могу спать с моей женой, когда все мое войско и вся моя команда спит в открытом поле, в шалашах. Я, говорит, не могу позволить себе этого. Хорошо, не получилось с алиментов соскочить. Хорошо, второй момент, ложь. Это уже, вы знаете, и это все наворачивается, ложь. Потом он говорит: возьми это письмецо и отнеси. И потом он отнес это письмецо, с ним разобрались. Убийство. Не просто убийство, родные мои. Он нанял убийц. Он наемный, он нанял наемных убийц. Он сделал договор, и его убили. То есть, и потом, самое интересное, что... Но потом, когда все это произошло, и третье, вернее, это уже пятое, я не знаю, сколько там уже их. И потом он все-таки взял ее себе в жену. То есть, это расторжение брака, и он забрал ее себе, он сделал ее своей. То есть, вот этот один только небольшой поступок Давида, это было, может быть, в пределе месяца произошло, может быть, потому что он еще хотел, чтобы, ну, пока она забеременеет, пока будет видно все, знаете, живот, он хотел мужа быстро. То есть, это в пределе месяца все произошло. И мы видим с вами, и все-таки этот человек остается самым любимым у Бога. Объясните мне, почему? Кто-нибудь может мне объяснить? По законам Америки этому человеку или высшая мера наказания нужна, то есть его должны были усыпить, Давидку, или ему должны были дать пожизненное несколько сроков сразу. Несколько сроков пожизненных. Минимум. Убийство, о Боже, насилие и так далее. Там очень много на нас собиралось. И поэтому мы смотрим... Но самое интересное,
Бог доверил ему царство. Бог доверил ему миллионы людей. Бог доверил ему не только власть в мире в этом, то есть в государстве. Он был священником. Давид, он был священником, он танцевал перед Богом, он был псалмопевец, он воспевал Бога, это была позиция, которую он держал. И, родные мои, у него была одна единственная вещь, по которой Бог мог доверить ему все. Его сердце полностью принадлежало Богу. Когда мы с вами рассудим и посмотрим, когда в твоей жизни происходит что-нибудь, куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Место, куда ты бежишь, это и есть то, твоя конечность. Знаете, и Бог, я вам честно говорю, Бог вас и меня будет проводить до тех пор через эти круги, через эти атаки, через эти вещи неприятные, до тех пор, пока когда ты где-то упадешь, или отскочишь, или ошибешься, до тех пор, пока ты не будешь возвращаться к Отцу и оказываться у Него на руках. Тогда Он сможет доверить тебе что? До тех пор, пока у тебя что-то сорвалось, ты сидишь, фильмов набрал кучу. Звонишь, ты что делаешь? Да не знаю, сорвался. Что с тобой? Да набрал в блокбастере 25 фильмов, глаза уже вылазят. Смотрю, ненавижу эти фильмы. Сижу, смотрю. Ну, что ты их смотришь? Не знаю. Знаешь, другой, что-то сорвался, все. Поехал, набрал порнокассет, набрал журналов, все, мужик отрывается. Не выдержал. Сидит там бедный в порнухе загруз, знаешь. Спрашиваешь, что происходит? Не знаю, сорвался. Знаете, где Давида находили, когда он сорвался? А? Знаете где? На коленях, который валялся и плакал. Боже, прости меня. Родные мои, то, что вы делаете, и то, где вы оказываетесь, показывает вам то, кто ваш Бог. Когда нам плохо, когда моему ребенку плохо, родные мои, моему ребенку очень-очень плохо. Знаете, куда бежит мой ребенок? К папе. Или к маме. Не так ли, родители? Мои дети не бегут к соседям. Вы все со мной? Я хочу, чтобы вы поняли мою тонкую-тонкую мысль сегодня. До тех пор, пока когда тебе поплохо, ты бегаешь к соседу или к соседке, или что-то там сделать, ты не бежишь к твоему отцу, чтобы он залечил тебе раны, чтобы он понял тебя. Ты не принадлежишь ему. Он не может тебе доверить. Доверие строится на том, насколько он знает тебя и насколько ты знаешь его. Родные мои, где мы оказываемся, когда все становится плохо? Блудный сын оказался у корыта. Но, родные мои, когда прошло время, когда он с этими рожками немножко, знаете, пообщался с этими свиньями, побыл в общении, у них было общение домашнее. Понимаешь, то есть, когда он побыл в этой сфере, он сказал, это не мое. Он сказал, это не мое, я не могу здесь жить, я не могу это есть. Родные мои, где в конце всей жизни блудный сын плохой, блудный сын такой? Где он оказался, родные мои? Знаете где? В объятиях у своего отца. Вы слышите меня? Родные мои, вот, когда мы смотрим и читаем эту историю с блудным сыном, мы смотрим, почему старший сын и младший сын, я хочу проследить эту историю, почему у старшего сына он ничего не имел. Он жил в доме отца всю жизнь, а эта малявка выкачал с бати все раз, растринжирил два, приперся назад, вонючий, грязный, как бомж, потный. Его одели, обули, перстень дали и пир закатили. Старший сын никак не мог понять теорему, как вообще можно так въехать вот в эту систему, чтобы отец любил и все время проводил с сыном своим. Родные мои, но это была не проблема отца, это была проблема сыновей. Вы все со мной? Проблема сыновей. Где находился старший сын? Его неизвестно. Где он был? На поле был. Он там даже сам про себя говорил. Вот я работаю, пошу на батю, а батя... Понимаешь? И он там, знаете, целую такую петицию написал, что ему... Я протестую против папки. Он не любит, баранов не дает кушать, с друзьями не дает собираться. вообще ничего мне не дает. Папка приходит и говорит, ты что, сынуля, все мое, твое. Знаете, почему он этого не знал? Потому что он с отцом не проводил время вообще. Вы все меня понимаете? А этот малой, который творил, ну представьте, батю обобрал, обокрал, пришел и еще на самом первом месте сидит и кушает не просто теленка, жирного, откормленного, которого откармливали для высоких гостей. Я вам серьезно говорю, откормленный теленок, это сберегалось, если вы знаете историю Востока, откормленного теленка сберегали для особых, важных гостей. У них не было телефонов, тебе не могли сказать, ты понимаешь, к тебе сейчас приезжает делегация из, там, например, из России, из Латвии или из Украины, и нам нужно накрыть стол. У них такого не было. Пейджеров не было, селфонов не было, ничего, азбуки Морзе даже не было. И поэтому, когда к нему приходил кто-то в дом, нужно было накрыть на стол. У них не было времени, они смотрят, гонцы приходят и говорят, идет гость. И они моментально берут жирного откормленного теленочка, закалывают, и когда гость приходит, у них есть накрыто на стол. Откормленный теленок сберегался только для одной единственной цели, для самого большого гостя в доме. И знаете, что сорвало сына? Не обувь. Он не сказал «обувь одел», он не сказал ему «перстень опялил», он не сказал ему «одежды ему одели», «батька с ним там еще отдыхает». Но, он сказал «откормленного теленка», а мне, говорит, даже козленочка не дали. Вы представляете, я имею в виду мышление этого человека. Ты можешь иметь все, жить в доме отца всю свою жизнь, это наши родные с вами. Это наш с вами круг, в котором мы общаемся в церквях. Всю жизнь в церкви. Меня, знаете, меня не могут понять некоторые. Они говорят, я сразу скажу, я отношусь к младшим братьям. Знаете почему? Мне, знаете, с других церквей, не буду называть имен, пастырей, никого, и церквей они называют, это нельзя. Говорят, во, говорит, тварь. Говорит, гулял, гудел, клубы открывал, кутел. И здесь бесов изгоняет, люди исцеляются, каются. И мы не можем понять. Родные мои, я младший сын, прошу прощения. Ну, были рожки, но зато сейчас есть и ножки. Понимаете? Все, я имею в виду, у нас в жизни все было. То есть вещи, которые, да, я не хвалюсь своей прошлой жизнью, у меня есть что вспомнить и есть что забыть. Аллилуйя. Я вам всегда говорю, но у некоторых людей ничего нет вспомнить и будущего нет. Он всю жизнь говорит, что он служитель. Знаешь ли ты отца? Вот мой вопрос тебе. Не знаешь ли ты в доме все его? Здесь нужно травку подстричь, здесь нужно заборчик покрасить, здесь нужно сестричку проведать. Знаешь ли ты отца? Отец, все заключается в отце, не в откормленных теленках. Ни в перстнях, ни в одежде, ни в обуви, ни в этом пире. Все заключается в том, почему он доверял своему младшему сыну. Он доверил ему богатство, он отрезал сразу ему его имение. Потом он вернулся, он еще больше сделал. Он говорит, я недостоин быть даже рабом. Говорит, прими меня в число, вернее, сыновьями, прими меня в число рабов, чтобы хотя бы хлеба было мне покушать. Отец, он не выдержал. Он увидел своего сына, и он знал, что у них есть отношения, родные мои. Есть вещи, которые мы с вами делаем. Есть, знаете, дети, которых... Есть дети, знаете, которых родители любят. И что бы он ни сделал, да, он его побронит, но он его не выбросит с дома. И я вам честно скажу, лучше сразу, когда что-то произошло, идти к отцу. Какие отношения у тебя с отцом? Ни пастырь, ни церковь, ни служение. Какие отношения у тебя с отцом? Именно с ним. Это именно то, что будет говорить тебе о том, кто ты, куда ты идешь, куда ты движешься. Первое царство, 17 глава, 23 стих. Смотрите, как, смотрите сердце Давида. Мы уже с вами говорили, стоят тысячи и тысячи солдат. Тысячи и тысячи солдат. Приходит мальчик, который принес ланч своим братьям. И смотрите, он разговаривал, смотрите, 22 стих. Давид же оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды. И пришедший спросил братьев своих о здоровье. Он пришел узнать о здоровье, наведаться, что происходит. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. Родные мои, здесь разница была между всеми тысячами этих войска и Саулом самим. Они слышали эти слова уже 40 дней, как он поносил и хулил воинство Бога живого. Он топтал их, он плевал на них, он обзывался, он говорит, давайте мне хотя бы одного человека. Говорит, я сражусь с ним, зачем нам, и мы будем, если кто победит, тот тому рабами и будет. Он просто издевался, он плевал. Но здесь появился человек, родные мои, появился человек в поле зрения, который знал Бога, и Бог знал его. Один! Богу не надо много, ему нужен один. И он выходит на поле, он слышит эти слова хульные, которые Голиаф говорил, и написано, Давид услышал их. И проблема Голиафа началась именно с того момента. Я вам серьезно говорю? Родные мои, почему Бог доверял Давиду? Когда мы читаем эти маленькие слова, мы потом уже перелистываем там второе царство, там в конце царства первого, да, и мы читаем, Давид мощный воин, знаете, он завоевывает все. Но вот эти маленькие вещи, вы всегда смотрите, с чего все начинается. Все начиналось в жизни Давида не с того, что Бог так взглянул и сказал, ну, Давидка пойдет, у него бицепсы хорошие, ну и мордашка ничего. Ну, в общем, как бы пойдет. Понимаете? То есть, пойдет на царя. Понимаете? И когда он... Но. Проблема была в том, Голиафа, что пришел человек, который знал Бога. И который не даст своего любимого Бога в обиду. Вы слышите меня? Я не дам моего Бога в обиду. Я не могу смотреть на эти церкви, которые называются церквями. Я не могу смотреть на них. И которые ничего в своей жизни не делают. Всю жизнь, 40 лет, они стоят и слушают хулу и поношение дьявола на нашего Бога. Всю жизнь они стоят и теряют молодежь каждый день. Каждый день поражения, склоки, ссоры, ложь, грязь, нечистота и так далее. Я вам честно скажу, если кто-то на этой земле, которым это надоело, если здесь в зале кто-нибудь, поднимите руку, кому-нибудь это все вот так, вот здесь вот надоело, и тебе все равно, что тебе говорить будут. Да, сейчас я ношу ланч, но скоро я возьму меч. Родные мои, Богу все равно, чем ты занимаешься. Ты там или воду носишь, или там в хору поешь, или там на дверцах стоишь. Бог ищет человека, которому он сможет доверить нацию. Он хочет это сделать, он ходит и смотрит и ищет, кому он сможет это доверить. Тебе, который при любой срыве ты бежишь и отрываешься на том грехе, который... Родные мои, куда ты бежишь? Отец ли твой небесный, является ли он твоим отцом? Когда тебе тяжело, именно то место, где ты оказываешься, это есть твой отец и Бог, и твоя кормушка. Запомните это навсегда. Когда ты начнешь оказываться в руках Божьих и говорить, Боже, я не могу, мне тяжело. Когда на Давида налегали войска, и мы смотрим, он был воин, столько войн было, как у Давида, ни у кого не было. Любая война, Давид опять валяется в пыли, прахом посыпает и пеплом голову и говорит, Господи, если не ты, враг нас одолеет. Он не говорил, ребята, так, на месяц в джим, бицепсы качать, драться будем через месяц. Он им не говорил, так, закупаем сейчас хорошие автоматы, там, знаете, хорошие эти, как они называются там, да, УЗИ эти, да, все закупаем наши, да, эти гранатометы там, ребята, Катюш давайте накупим, и всех их. Понимаешь, то есть он этим не занимался, он знал, что победа, она не приходит из-за твоих мышц. Она приходит из-за того, знаешь ли ты его, доверяет ли он тебе. И когда Давид входил в присутствие Божье, он выходил, он уже знал, что победа на нашей стороне. Потому что он знал, что Бог никогда не поругает того, кто любит его и который имеет отношение с ним. 23 стих. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из родов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, смотрите, убегали от него и весьма боялись. О, родные мои, когда мы смотрим на этот мир, что у тебя в разуме происходит? Боишься ли ты того, что происходит? Или ты просто ждешь своего момента, чтобы взять в руки всю ситуацию, встать на колени, встать в пост, встать в прорыв, и наша нация будет спасена. Родные мои, это не есть мечты, это есть реальность, которая начала происходить. Я знаю, мне тяжело, и всем вам тяжело так же. Я знаю, стоять, даже находиться в этой церкви, это уже цена ненормальная, не говоря о том, что ты уже в пост будешь идти. Я вам серьезно говорю. То, что ты только сидишь здесь, ты уже точно получал и получаешь, и будешь получать. Потому что ты находишься в том месте, которое не смиряется с тем, что делает дьявол. Да, у Давида появились друзья после этого момента, но у него появились враги. Знаете кто? Высшие чины власти. У него появился, его возненавидел один пастор церкви. Его звали Саул. Ага. Он сразу сказал, слушай, я не понял. Да, епископ, да. Да, он уже был чуть посерьезнее. Или архиепископ, как хотите называть. Он понял, он говорит, не понял. Скоро он все царство так заберет. Аминь. Аминь. Нас надо или убить, или надо, чтобы мы вознеслись. Мы не остановимся. Вы слышите меня? Если вы видели какого-нибудь ненормального человека в своем деле, вы видите его прямо вот сейчас. У меня нет никаких других планов, как только воевать, кричать, молиться и рвать бесов на куски. Вы слышите меня? Те, кто были на энкаунтере, вы знаете, о чем я говорю. Те, кто не был, добро пожаловать. А что такое бывает? Бывает. Ой, як буває. У Бога будет тест для каждого из нас. Он даст тебе ситуацию. Давид не просто так появился на поле. Это был последний тест Давида перед тем, как он начал продвигаться в цари. До этого момента, до встречи с Голиафом, он был хорошим мальчиком, который играл, который на гуслях сочинял псалмы, он пел, он поклонялся Богу, он был пастухом. Но после этого случая он конкретно сделал шаг в царство. Его заметил Саул, которому кричали Давиду, Саулу с тысячи, а Давиду десятки тысяч. О, как, родные мои, номер один, первые, кто выступят против этого движения, против славы Божьей, служителя, номер один. Это закон. Первые, кто будет противиться и ненавидеть, и хаять, и не пускать людей ни на энкаунтеры, никуда. Вообще это место запрещенным сделать. Это где? Мне так сказали, я не знаю, правда это, неправда. Это в Воловале сказали, что если наши проповеди будут слушать, их в церкви отлучать будут, да? Да, вот видите. Представляете, какой кошмар? Людям даже нельзя темы послушать. Вот как дьявол нас боится. Какая-нибудь тема как попадет, ты уже потом не будешь знать, что с собой делать. Потому что мы правду проповедуем, а не песни поем. Когда-нибудь в нашу жизнь придет драгоценный Господь и спасет нашу нацию. Встань, слюнтяй. Возьми конкретно свою броню, свой меч и начни воевать. Встань в пролом за свою нацию. Что ты сделал для своей нации? Что в последнее время, что произвело твое служение? Ты просто следишь за событиями. Есть два типа категорий, два типа людей. Делатели и наблюдатели. В какой сфере ты находишься? Ты делатель или ты наблюдатель? Или ты просто сидишь, новости включаешь и проверяешь, так, они сдохли, не сдохли, аллилуйя. Посмотрим через месяц. Еще живут, дышат. Нас не задушишь. Есть ли в твоей жизни что-то, одна вещь, ради которой бы ты отдал свою жизнь? Одна вещь. Немного вещей. Есть что-либо. Вы знаете, Бог ищет таких людей. Он именно ищет. Некоторые люди говорят: о, это фанатизм, родные мои. Когда я читаю про Давида, это был самый ненормальный фанат того времени, который не то, что там поклонялся и пел, если он даже слышал, что кто-то на Бога говорит: так, ты что-то сказал? А ну иди сюда. Я не понял. Сейчас я с тобой поговорю. И потом смотришь, идет, челюсти там вправленные уже, спицы. Что-то на Бога сказал. Понимаете, должно подняться поколение, которое не будет смиряться с тем, что происходит на улице, тем, что происходит в мире. Поколение, которое начнет делать какие-то конкретные шаги к пробуждению. Не просто сидеть и смотреть: я знаю, тяжело, я знаю, нелегко. А кому легко? Ты встал на этот путь. Родные мои, ничего легкого не ожидай в своей жизни. Ты встал на этот путь, на котором ничего легкого не будет. И даже не ожидай. У нас есть иншуринс. Трехсторонний. Даже пяти. Со всех четырех сторон и сверху. Поэтому проблем нет. В твоей жизни должна быть цель. Цель. Цель, ради которой ты отдашь все. Еще одно место маленькое прочитаем. Мне очень нравится еще Анна. Знаете Анну? Первое царство. Немножко дальше. В этой же самой книге, немножко в начале. Анна, которая не ела, не пила. Она ничего в своей жизни больше не хотела, кроме ребенка. Бог настолько сделает тебя голодным по какой-то вещи, что кроме нее ты в жизни больше ничего не захочешь. Тебе еще нравится гулять? Гуляй! Хочешь машинку купить? Купи две. Домик хочешь? Купи домик. Когда купишь домик, машинку, семейку займешь, что ты потом будешь делать? Родные мои, если в твоей жизни что-то, что дороже всего, отношений с семьей, отношений с детьми, отношений с рабочими, бизнес, деньги, если в твоей жизни мечта, которая захватывает всю твою жизнь, ради которой ты положишь все, и даже оставишь свою церковь, своих друзей, маму с папой, оставишь всех ради этой цели. Конкретной цели. И смотрите, первое царство. Но смотрите, насколько Анна голодная была. Был один человек из Рамавцафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахима, Цуфа, сына Илья, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянь. У него были две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илия и два сына его, Офни и Финие, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву и давал Финане, жене своей, и всем сыновьям и дочерям ее части, Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень и огорчала, а та плакала и не ела. Смотрите, что происходит. Прежде чем, как Бог доверит тебе дитё, это может быть что угодно. Это могут быть души. Это может быть твоя семья, которую ты молишься о спасении. Может, ты молишься о церкви, о домашней группе, чтобы спасать людей, чтобы быть служителем. Прежде чем, когда Бог сделает тебя, Он сделает для тебя этого ребенка настолько ценным, что ты будешь отдавать за него всю свою жизнь и ценить. Проведем эксперимент. Вот у меня есть DVD, например, да? DVD. Вчерашний DVD. Новый Иерусалим. Мелочь. Я скажу так: окей, его оригинальная цена $5. Мы будем, купил $5, посмотрел, кем-то поделился. А потом я скажу: это один единственный диск. Таких больше нет. Цена на него $5000. И кто-то скажет: я хочу его. Вы замечаете, что вещь не меняет свое качество. Она приобретает цену из-за уплоченного. Аминь. Потом кто-то скажет: слушай, я перебиваю цену, и я даю $50000 за этот диск. Это единственный экземпляр, таких больше нет. И больше не выпускается. Я даю $50000 за это. Родные мои, и когда кто-то заплатит за этот диск $50000, он не будет валяться на полу, там где-то, знаете, под шкафом. Вы понимаете, что, чтобы Богу дать тебе служение, доверить служение, Он специально настолько цену поднимет для тебя, что когда в конце того, когда ты выплатишь эту цену, это будет для тебя настолько ценно, в глазах других людей это DVD 5 баксов стоит. Че он там ноет? Че он там пищит, охраняет, там сейф купил? Родные мои, потому что ты за него не платил 50 тысяч долларов, а я заплатил. И некоторые люди думают, что вот, некоторые люди думают, бах, уже вот, служение уже заскочил. Родные мои, ты никогда им служить не будешь. Никогда не будешь ценить этим служением. Никогда не будешь продан. Никогда не будешь охранять его, так как бы ты охранял. Понимаешь, иногда мы молимся и не получаем. Молимся и не получаем. Мы в пост начинаем идти. Мы друзей начинаем стаскивать. Мы начинаем конкретную духовную брань вести. Мы берем пост неделю, две недели пост. Проходит год, проходит два, проходит пять, проходит 10, 12. И потом ты получаешь свое прошенное. Как ты будешь его ценить? О, вы даже не знаете. Вот так я ценю это служение, родные мои. Я его так ценю, я даже не могу объяснить, как я ценю то, что Бог доверил мне. Да, я несовершенный, я человек, я меняюсь. Но то, что Он уже доверил мне, оно стоило для меня так много. Другие этим могут даже не ценить, но я ценю. Каждой душой, каждым человеком, каждой семьей. На 100%. Чтобы, во-первых, чтобы доверить тебе что-то. Я видел людей. Еще один случай. Многодетная семья. Про Анну сейчас мы подойдем. Я все это веду туда. Сейчас мы вернемся. Многодетная семья. Один ребенок, 2, 4, 10, 15. 18 там бывает, еще больше бывает. Родные мои, те, кто из многодетных семей, я за некоторых из вас даже молился, потому что у вас была отверженность. Вы никому нужны не были. Вы росли сами, холодный подоконник, деревянные игрушки. Понимаете? И ты никому не нужен, все как-то, иди там, кушай. Кушаешь там, никому не нужен, вообще там кошмар, что происходит. Какие-то рваные колготки, там пошел на улицу, поигрался, там что-то наелся, весь грязный. Ходишь там, потом мама увидела тебя, там пошла тебе, иди сюда, я тебе песок помою. Помыла тебе там, знаешь, серьезно, меня так когда-то мыли один раз, не знаю, такое слово украинское интересное, песок помою. И меня помыли там, знаешь, там дальше иди гуляй. И вот смотри, мы смотрим вот многодетные семьи, да, как там ценятся дети. Да никак. Маме надо 5 воспитывать, а тут еще один на подходе, понимаешь, то есть... Там одного кормит грудью, второй идет, третий там в дайперсе, четвертый там ползает, слюни пускает везде, игрушки всем надо. Понимаешь, то есть и уже настолько дети отходят далеко, что мама перестает молиться за них, мама перестает уделять им время столько, сколько ребеночку нужно, мама перестает уделять время и отец. Отец вообще, я не знаю, в многодетных семьях, папа вообще где-то на векейшене по жизни. Понимаешь, то есть и мы вот наблюдаем за вот этими вот вещами, да, за этими семьями, и мы смотрим. Это, слава Богу, если хорошие отцы, но с теми, с кем я встречался, мало хороших отцов. В основном папа где-то, его только по ночам видно. Аминь. Хорошо. И смотрите, что дальше происходит. Смотрите, что происходит дальше. Второй экземпляр. Анна. Молится и молится и молится. Детей нет. Молится и молится год. Молится 2. Молится 5. Молится 10. Детей нет. Вокруг нее находится женщина, Финана, у которой дети налево и направо, туда и сюда, полно детей. Уже муж говорит, иди уже с ними поиграйся, там-то расслабься. Но он не понимает женщину. Она не хочет стать воспитателем детского сада. Она хочет иметь свое дитё, вы понимаете? Ей не важно, что она хочет иметь свое. И она из года в год, над ней еще плюс, над ней еще издевались. И Бог ждал одной единственной молитвы из уст Анны перед тем, как Он ей дал этого дитё. Вы знаете, что потом, что этот человек, он сделал переворот в своей нации. И смотрите, что происходит. 7 стих, 1 царство, 1 глава. И так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а та плакала и не ела. И сказал Елкана мужу ее, Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Он вообще потерялся. Причем тут ты, братуха? Причем тут ты? За тебя вообще речь не идет вообще. Ты хороший муженек, ты свое дело делаешь. По всем параметрам. Понимаешь? Но где мое? Я хочу иметь что-то, что выйдет из моего чрева. Мое дитё. Он абсолютно ее не понимал. Знаете, как тяжело жить в семьях, когда муж абсолютно не понимает жену. Жена абсолютно не понимает мужа. Муж хочет что-то родить, выносить какое-то служение, какую-то мечту, какую-то вещь, что-то Бог ему заложил. И сидит хладнокровный человек, который абсолютно его не понимает. Что тебе мало? Что тебе меня мало, что ли? Он вообще не понимает даже. Или муж, который абсолютно не понимает жену, как в этом случае. Абсолютно. Она говорит ему, я хочу ребенка. Но я не понимаю. И смотрите, что получается. В этой семье рождается Самуил. Маленький ребеночек. Вы все со мной согласны, что этот ребенок был ценнее всего в ее жизни? Ценнее всего в ее жизни. У тех могут быть дети налево и направо. Никто на них внимания не обращает. Потому что они достались легко. Аминь. Точно такие дети, точно такие красивые, точно такие благословенные, точно все здоровые, прекрасные детки были у Финаны. Но они для Финаны не имели никакой цены. И иногда Бог, чтобы что-то сделать великое на этой земле, вкладывает в кого-то огромную мечту, чтобы потом впоследствии доверить тебе нацию, доверить тебе тысячи душ. Он сначала сделает их настолько ценными для тебя. Ты будешь молиться и поститься так долго, что когда ты их получишь, никто не сможет вырвать и остановить тебя. Никто не сможет ничего сказать тебе, потому что это настолько ценно. Ты имел дело не со своим мужем и не говорил, пошли, пойдем к доктору, проверимся. Она стала на колени и пообещала Богу. Смотрите, какой молитвы ждал Бог. И такую молитву может, знаете, помолиться может только человек настолько голодный, настолько жаждущий, чтобы свое дитё, свое, которое ты вымолил, Анна не знала, будет ли у нее второе дитё. Вы все со мной? Она не знала, абсолютно. Она говорила, если ты дашь мне его, я отдам его тебе. Родные мои, и самое интересное, как только она вымолила этого Самуила, она его отдала. И потом у нее написано, родились еще сыновья и дочери. Вы о них что-нибудь слышите? Ну, хоть что-нибудь. Нет. Знаете почему? Я думаю, вы поняли. Потому что не вложилась цена. И поэтому я вам говорю, если кто-то из вас хочет, чтобы Бог доверил тебе огромное, переболел ли ты этой нацией? Переболел ли ты той мечтой? Сколько ты был в проломе за свою мечту? Некоторые люди говорят, что я годами не могу достигнуть своей мечты. Я говорю, наконец-то. Слава Богу, что есть такие люди, которые годами стоят в проломе и говорят, я буду стоять и стоять и стоять. Но когда ты получишь, ты увидишь, насколько оно будет ценное. Второй экземпляр. Все помнят Авраама? Все помните Авраам? Что случилось с Исааком? Когда Бог хотел доверить ему нацию, он дал ему Исаака. И смотрите, что произошло с Исааком. Но потом он его проверил. Понимаете, у Авраама прошел через то-то, что мы с вами не проходим. Он имел, вообще, его вся мечта была заиметь сына. Да, Измаил это была маленькая ошибочка. Вы понимаете? В это не будем в подробности вдаваться. Понимаешь? Но когда он получил Исаака, именно от Бещева, именно от Сары, Господь потом говорит, я хочу быть уверен в тебе, что когда я дам тебе всю землю, он говорит, пойди посмотри, сколько у тебя детей будет. Родные, мы так хотим чего-то большого, аминь. Все хотим. Но что будет стоить тебе твоя нация? Знаете, что стоило ему его нация? Его сына. Честно сказать, если разобраться, Авраам своего сына уже убил. В сердце, когда он его вел уже на гору, когда он его положил, связал и уже занес нож. Бог его остановил. Знаете почему? Он бы мог его остановить раньше. Но Авраам еще не был готов. Аврааму нужно было положить на жертвенник, связать и вознести нож. И потом Господь не остановил бы, ангел его не остановил бы ни в коем случае, если бы Господь не был уверен, что он готов его убить. Все со мной? И поэтому Бог удостоверился, что он достоин этой нации. Он достоин вынести этот вес и вынести эту славу, которую я положу на него, потому что он ради меня не пожалеет в этой жизни ничего. Каждый из вас, я, мы все будем проверены. Или ты уже проверяешься, был проверен, или будешь проверяться. Именно в этой сфере мы хотим, чтобы Бог доверил нам. Но ровно Он доверяет тебе ровно столько, сколько ты прошел свой тест. Ровно настолько, насколько для тебя ценно, настолько Бог и будет давать. И сейчас Бог поднимает совсем другое поколение людей, для которых каждая душа будет приобретением и ценностью. Каждая душа. И смотрите, что получается дальше. 9 стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Савов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Когда священник зашел и увидел ее молящейся, он вообще сказал, что ты пьяная. Он вообще сказал, он вообще ее не понял. Он говорит: с тобой что-то не в порядке. Родные мои, все голодные и ненормальные люди в глазах всех священников будут казаться ненормальными. Как ты можешь понимать меня, когда у тебя 15 детей? А? Сытый никогда не поймет голодного. Даже пословица есть такая. Да, ты можешь там улыбаться. Ты не знаешь, через что проходим мы. Как ты можешь судить меня? Как ты можешь понимать меня, то, о чем я говорю, о чем я молюсь, о чем я кричу в небо каждый день? Когда у тебя 15 детей, которые достались тебе вот так. И некоторые говорят: во, нам надо расти еще больше. Родные мои, я благодарен Богу, что Бог нам не дает расти, чем быстрее. Чтобы, знаете почему? Мы должны с вами ценить. Команда, вы все со мной. Ценить. Цена. Ровно насколько мы ценим людей, ровно столько у нас их и будет. Мы не та категория людей, которых налево-направо дети идут. Мы не те люди, у которых 15, и там одного раздавило, другой сдох, третий в тюрьму попал. А ничего, 12, пойдет. Но мы не те люди. У нас один, но он такой ценный. Мы оберегаем его, молимся за него. То, что Бог нам дал, это наше дитё.
Второй момент. Давайте еще прочитаем 1 Царств, 15 глава. Давайте за нашего дорогого Саула чуть-чуть прочитаем. 1 Царств, 16 глава. Вернее, 1 Царств, 15 глава, извиняюсь. 1 Царств, 15 глава. С 16 стиха. Так. Сейчас мы ее найдем. Смотри, интересно здесь. Смотрите, наблюдайте за Саулом. 1 Царство, 15 глава, 16 стих. «И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав: иди предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амалицкого, и Амалика, а Амалика истребил. Народ же из добычи и из овец волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему.
у Саула была одна маленькая проблемка. Он Бога не знал вообще. Когда он обращался насчет Бога, он всегда говорил Самуилу: «Господу Богу твоему». У него своего не было, Господа Бога. Я вам серьезно говорю? Вы знаете, почему Саул стал в цари в одну секунду? Его вышли, смотрят, здоровая дылда торчит. Давайте его сюда. Он красивый. Красивый. Иди сюда. Мы его царем сделаем. Пришли, привели его, отдели, обули. Бомба. Цены не уплатил. Царь сбоку, царь в анфас, царь в профиль, царь там, я не знаю, ну, со всех сторон царь. Красивый. Мужчина. Но у него одна была маленькая проблемка. Он не знал Бога и не уплатил никакой цены. Второй момент. Знаете, почему Давиду царство досталось так тяжело? А? Бог сделал царство для Давида таким тяжелым, пока он его достиг, прошли года, муки. Он был на грани смерти, буквально каждый день он был на грани смерти, Давид. Знаете почему? Чтобы сделать это царство таким дорогим для Давида. Для Саула вот так было все взято. Для Давида было достигнуть царства, это было неимоверно. Он уже думал, что он умрет, он не достигнет царства. За ним охотились, хотели уничтожить, убить, хотели уничтожить. Хотели сгноить полностью этого человека. Бог сделал настолько дорогим царство для Давида, чтобы когда он войдет в него, он был правильным царем. Вы все со мной. И когда он вошел в царство, лучше царя земля не видела. Он уничтожил все, что было до этого, всех идолов, всю нечисть. Он все уничтожил. Да, у него был соскок. И этим мне Давид нравится. Потому что Давид, про него не пишется, что это святоша, которая достигла чего-то и никогда в жизни ручки не испачкал. Родные мои, да, мы все с вами с испачканными ручками. Мы все с вами имеем какую-то или имели когда-то проблему. Но я вам честно говорю, не обращайте на это внимания. Самое главное – это идти вперед, искать Бога. Самое главное – это быть с Ним. Бог доверяет тебе ровно настолько, насколько Он знает тебя. Смотрите, принцип доверия. Вообще, что такое принцип доверия? Смотрите, принцип доверия. Помните, в старые времена, что делалось? Сначала вносился подарок. Сначала шли подарки. Когда к Соломону там приходили сначала, и потом только входил человек, который приносил подарки. Понимаете, что до тех пор, пока мы с вами Богу не отдадим что-то настолько ценное, Он не сможет нам доверить. У каждого из нас в жизни есть что-то ценное. У всех. Ты скажешь, у меня нет 100 000. Бога не волнуют деньги. Ценное – это могут быть даже не деньги вообще. Ценное – это есть что-то, что ты ценишь в своей жизни. Что тебе нравится, что ты преследуешь, что ты хочешь. И в конце концов, чтобы завоевать то, что ты хочешь в Боге, Бог должен превысить все то, что ты имеешь сейчас в своей жизни. Он должен превысить все те вещи, которые ты имеешь и хочешь иметь. Но если ты хочешь Бога, по-настоящему хочешь познать Его, по-настоящему хочешь встретиться с Ним и иметь то, что Он тебе даст. Вот таких людей мало, родные мои. Я вам серьезно говорю, я молю Бога, что я бы хотя бы в зале сейчас говорил хотя бы к 50 человекам, которые понимают меня. Есть цена. Есть цена, без которой ты ничего не получишь. Тебе не нужны знакомства. Род Парсли, Тиди Джейкс, Алексей Ледяев. Это все не имеет вообще никакого... Тебе не нужны визитные карточки, звонки. Тебе нужен Бог. Если Он знает тебя, тебе никто не нужен, чтобы поднять тебя. Давид думал, что я войду к Саулу в палату, сыграю пару раз на дудке, бесы выскочат с Саула, и я вот буду, ну, на коне. Слава Богу, ну, чего бы и нет. Талант есть? Есть. Бесы выходят? Выходят. Саулу плохо? Дунул. Саулу хорошо. Саулу опять плохо? Саулу опять хорошо. Чего бы и нет, классная специальность. И никто таким даже не умел заниматься. И он думал, нормально, позицию сделали, все отлично. До тех пор, пока Саулу совсем плохо не стало. И дудка уже не помогла. Аминь. Там и копья летали, там все летало. Дудка уже не работала, все. Там ни на чем, на арфе, там, я не знаю, там, как там, как, на чем он там играл, я не знаю, на этом. На гусли. Гусли. Я до сих пор пытаюсь понять, что это. Гусли. Ну, я знаю, это такая маленькая штука со струнами, как бы, да. Ну, я не знаю. И я вам честно говорю, и нам иногда кажется, что мы на нашем таланте выйдем в служение. Вот я умею хорошо играть. Слушай, уплатил ли ты цену? Я хорошо умею петь. Я хорошо умею проповедовать. Только не слушает никто. Знаешь, почему никто не слушает? Ты такой мощный проповедник. Круче всех можешь проповедовать. Знаешь, почему тебя никто не слушает? Потому что ты не уплатил никакой цены. Тебя не может никто слышать. Твоя тема не достигнет сердец. Потому что каждая вещь должна иметь цену. Например, мой талант, да, например, мое служение стоит мне 50 тысяч. Другой проповедник стоит, точно такое служение. Он ничем не хуже проповедует, может быть, даже лучше. Ему его служение стоило 5 баксов. И вы понимаете, что когда, всякий раз, когда я сюда выхожу, я молю Духа Святого, чтобы не тратить ваше время. Вы все со мной? Чтобы, если я что-то сказал, чтобы хотя бы, когда вышли из двери, не забыли, о чем я говорил. И моя уже миссия состоялась. Если забыли, можете диск там взять. Понимаете? Не говоря о том, что когда я просто рос в своей церкви и сидел, мне вообще говорили, ладно, о чем братья говорят, уже не запоминай. Уже все, это уже бесполезно. Это, там надо держать себя хотя бы в здравом рассудке, чтобы сидеть на собрании. А то постоянно тебя валит, спать надо. Понимаешь? То есть я вообще не знаю, что это. Понимаешь, какое-то помазание особое. Ну, слава Богу, хоть хорошо. Пришел, выспался. Понимаешь? Как у нас сестры там, да, свидетельствуют. Понимаешь? И вот такие вот вещи. И когда мы с вами... Да, я не хочу ваше время тянуть больше. Это я сейчас начну. Знаете, меня шутить, просить долго не надо. Хорошо. И смотрите. Многие люди ищут позиции. А Давид искал лица Божьего. Когда мы ищем позиции? Да, ты можешь захватить эту позицию. Ты можешь взять это служение. Но, родные мои, у тебя будет ровно помазание на $5. И все 5-баксовые вокруг тебя соберутся. Твое служение будет достигать именно то, что ты уплатил, и цену будет иметь именно такую. И категория людей будет слушать тебя именно такая, которая никогда в своей жизни ничего не уплатит. Вот так. Я вам честно говорю, поняли ли вы, не поняли, о чем я говорил? Дай Бог, конечно, чтобы мы с вами дошли до этих вещей, но я вам честно говорю, что когда мы захотим с вами что-то в своей жизни достичь, попросите у Бога уплатить большую цену. Это есть наш менталитет. Пока мы с вами не уплатим, пока нам достанется легко, мы с вами потеряем и даже внимания на это не обратим. Внимания не обратим. Почему? Потому что нет проблем. Аминь. Если ты верен в малом, если ты не верен в малом, как ему поставить тебя над великим? Ты не верен. Когда мы смотрим с Богом, все начинается с простых вещей. Верен ли ты, когда ты пообещаешь? Верен ли ты в деньгах, когда ты Богу что-то пообещал? Верен ли ты в том, что Бог дает тебе? Верен ли ты в своей семье? Верен ли ты на своей работе? И потом уже начинай просить у Бога что-то. Скажи, Господь, помоги мне достичь. Помоги мне стать тем, для чего ты родил меня на эту землю. Амин. Такие дела. Вы взяли для себя что-то, родные мои? Я хочу, чтобы... вы хотя бы что-нибудь взяли, потому что моя мечта, моя молитва, чтобы мы не тратили с вами время, чтобы эти темы, они не просто, потому что они как... Я просто становлюсь и молюсь, и говорю, Господи, помоги мне сказать что-то, чтобы хотя бы одного-двух человек коснулось. И чтобы хотя бы люди, знаешь, когда выйдут отсюда, чтобы они поняли, что есть в жизни что-то намного больше. Родные мои, все, что мы с вами сейчас видим, церквя, служение, родные мои, мы с вами даже еще не у начала. Бог хочет сделать что-то настолько большое, Он просто ждет тех, которые уплотят цену. Вокруг Давида там было всего лишь, помните, сколько у него было вокруг него? Было 30 человек. Помните этих 30? Там написано, они там и львов этих, и барсов разрывали, и там 800 человек укладывали одной рукой. Там, я имею в виду, вокруг него были люди, родные мои, вокруг кого был Саул, родные мои? Предатели и прохиндеи. Вы все помните историю? Я вам честно говорю, родные мои, ты удивляешься, почему вокруг тебя одни слюнтяи. Я хочу тебе дать откровение. Ты слюнтяй. Родные мои, не почитайте меня таким строгим, но я люблю говорить правду. родные мои, я вам честно говорю, ты думаешь, ну что вокруг меня, ну что это? Родной мой, когда поменяешься ты, поменяется твое окружение. Когда ты скажешь, я не могу, я не хочу. Почему вокруг Давида собралось 30, но эти 30 могли уложить армию? 30 человек! Вокруг Саула были тысячи, одного Голиафа не могли сделать. Вы все со мной? Я думаю, Господи, я не хочу иметь большинство. Я хочу иметь качество. Вы все со мной? Да, у нас небольшая армия, но мы укладываем всех, кто там появляется. Вы все со мной? Я вам говорю, меня всегда волновало качество. Всегда волновало то. Количество, оно придет попозже. Самое главное – сделать фундамент. Самое главное – уплатить цену. Вложить жизнь туда свою. Вложить жизнь свою туда. Бог – это не просто развлечение, какое-то хобби. Бог – это жизнь моя. Забери сейчас это служение. Я не хочу жить. Я нажился. Была работа, и бизнес, и семья, и детки, и машинка, и домик. Все. Оно меня не волнует вообще. Меня волнует только цель и то, для чего Господь поставил меня на эту землю. И то я же вам хочу передать то же самое вам. Вокруг вас соберутся именно такие, какие вы сами. И вы ничего не сможете сделать. Ничего не сможете сделать. Именно вокруг вас соберутся точно такие люди. Точно такие люди соберутся. Если ты сильный человек, уплативший цену, который хочешь видеть только огонь, славу Божью, спасение, вокруг тебя соберутся именно такая же армия станет вокруг тебя. И точно так же будет делать. Еще драться будут лучше, чем ты. Серьезно? У Давида в 30 были люди, которые были в 30, в 100 раз сильнее, чем он. Вы все со мной согласны? И поэтому для меня честь иметь в команде людей, которые иногда, и может даже зачастую, сильнее даже, чем я. Я мечтаю, чтобы Бог поднял людей, мощных людей. Я никогда не буду давить, там же, что я там, проповедовать научился? А ну сидеть к ногтю. Но. Умеешь проповедовать? Сюда иди. Мы тебя найдем, где проповедовать. Аминь. Пусть вас Бог всех благословит. Не хочу долго затягивать. У нас еще очень важный момент будет.